We have had a wonderful day of worship this afternoon.
Сегодня днем у нас прекрасное время поклонения.
I have a major regret that I don't understand much Russian.
Я все больше сожалею о том, что я не понимаю много по-русски.
But I appreciate the spirit of the songs.
Но мне очень нравится сам дух песен.
And I look forward to the opportunity someday that God will give me an opportunity to know Russian so I can understand these songs.
И я все-таки жду, что Бог когда-нибудь даст мне такую возможность понимать русский язык, чтобы я мог понимать песни.
I want to thank the choir for their encouragement to us.
Хочу поблагодарить хор за их ободрение для нас.
And I want to thank all of you men for the way that you have sung tonight, all the people.
И также всех вас, братья, мужи, за песни, за то, как вы пели сегодня.
I want to thank you for this opportunity to be a part of your pastor's conference this week.
Также хочу поблагодарить за возможность быть участником вот этой конференции.
It is a great honor for me to be among you.
Для меня это огромная честь быть среди вас.
And to share the word of God.
Делиться словом Божьим.
And to bring a word of encouragement for
и
our ministers.
Также ободрять служителей.
The Lord has given us a wonderful privilege to be servants of God's word.
Господь дал нам прекрасную задачу быть Его служителями. И для меня конкретно быть служителем Слова Божьего. Но для меня огромная привилегия также быть и среди вас. И вместе с вами проводить следующие дни. Хочу поблагодарить Господа за Виктора Семеновича.
And for the opportunity to be in this church and ministry here.
За ту возможность, которую Бог дал мне быть в этой церкви на этом служении.
Thank Pastor Victor and his wonderful people for hosting this conference.
Благодарю, Виктор Семенович, вас и прекрасное собрание за то, что вы так гостеприимно принимаете эту конференцию.
This is my second visit to the great nation of Russia.
Это моя вторая поездка в великий русский народ в Россию. Я был здесь, в России, где-то примерно 12-14 лет назад. Вы знаете, очень много изменилось за последние 14 лет. И я хотел, я желал приехать, чтобы снова встретиться с вами. Но так же, как с апостолом Павлом, было что-то препятствовало, что-то, что препятствовало ему прийти, так же и у меня были препятствия, которые не давали мне приехать. Но, наконец, Бог дал мне эту возможность. Хочу поблагодарить брата моего Брэда Классена за приглашение быть здесь.
And I want to thank the Lord for my brother Andre here.
Хочу также поблагодарить Господа за брата Андрея.
He's been a great servant of the Lord.
Тоже служитель Господень.
We've been together for the last three days.
Мы уже вместе последние три дня проводим.
We are almost married.
Мы уже почти поженились.
He has been a great interpreter of the Word of God.
Но он является хорошим переводчиком Слова Божьего. Иногда я говорю, и я сказал это на конференции в другом месте. Когда человек переводит другого человека, иногда переводчику просто не нравится, что он говорит, поэтому он говорит свою проповедь. Поэтому на конференции, в течение этого вечера, если вам не нравится, что вы слышите, это все из-за того, что он проповедует свою проповедь. Но сегодня хочу задать вам вопрос. Кто из присутствующих здесь сейчас пасторы, проповедники Слова Божьего? Поднимите Библии свои, пожалуйста. Прекрасно видеть это. Мы будем вместе с вами работать. И, конечно же, я понимаю, что много здесь, которые еще не пасторы, не проповедники. Но я хочу начать сегодняшнюю конференцию с темы проповеди. Я проповедую 35 лет в Лос-Анджелесе, в Калифорнии. Моя жена, мы начали служение в маленькой церкви.
And God has kept us there for these last 35 years.
И Бог оставил меня в этой церкви на эти 35 лет, которые мы там несем служение. У нас есть двое детей. Они уже оба женаты. И у нас уже есть двое внуков. Мы очень рады, когда наши внуки приезжают к нам. И мы стараемся жить поближе к детям. Также Господь дал нам возможность участвовать в обучении в семинарии. Поэтому где-то последние 16 лет я делаю две вещи. Я являюсь пастором в церкви и также преподаю в семинарии. И прекрасную Бог дал нам жизнь. И здесь, на этой неделе, я хочу быть вашим служителем. Я не хочу принести что-то новое для вас. Но я здесь для того, чтобы просить Господа, чтобы Он помог мне ободрить вас в служении. И чтобы Господь благословил ваше время на этой конференции. Вам будет очень многое преподаваться. Будет многое сказано. И мы будем надеяться, что все это сказанное будет согревать ваши сердца и ободрять вас. И мы будем молиться, чтобы появилась эта искра, которая бы зажигала ваши души, которая настолько зажжет вашу жизнь, что поможет перевернуть все ваше собрание и ваши церкви, и место, где вы живете, и зажжет огонь для Христа. Наша тема будет проповедь. Поэтому мы как бы очень узко будем фокусироваться на этом вопросе проповеди и на самой проповеди. Я хочу, чтобы сегодня вы открыли свои Библии на Евангелие от Матфея, 28 главе. Все, пожалуйста, откройте Матфея, 28 главу. Стихи 18, 19 и 20. В семинаре Мастерс, студентам, которые заканчивают обучение, я задаю вопрос. Особенно на занятиях по гомилетике. Я говорю ему, а почему вы хотите проповедовать? Зачем вы хотите изучать, как проповедовать? Зачем вы хотите быть проповедниками? И вы знаете, обычно много разных ответов. И многие из них на самом деле не знают реальные причины для проповеди. Возможно, мы также находимся в процессе проповеди, даже проповедуем, но не знаем, зачем же проповедовать. Некоторые люди, некоторые братья не понимают, зачем им нужно проповедовать. И апостол Павел тоже говорит о проповеди. В первом послании Фессалоникийцам, 2 главе, в стихах с 1 по 9 он упоминает. Он говорит о многих неверных причинах для проповеди. Может быть, неверная мотивация. Может быть, неверные желания, неверные цели. И многие люди занимаются проповедью, но по неверным причинам. Зачем же проповедовать? Каковы же причины для проповеди? Ну, некоторые люди проповедуют, потому что это их профессия. Это их работа, которой они работают. В Америке это у них способ зарабатывать денег. Они это делают из-за денег. Это способ действительно заработать деньги. Это профессия. Я понимаю, что в России, конечно же, это не всегда так происходит. Но возможно наступит такой день, когда люди захотят, чтобы им платили за проповедь. И это будет единственная и главная причина. И это значит неверная причина. Некоторые люди проповедуют из-за традиции. То есть установление, которое нужно исполнить. Они делают, они проповедуют, чтобы угодить людям. Некоторые говорят, мой дедушка был проповедником, мой отец был проповедником, и поэтому я должен быть проповедником. Это может быть так, но может быть и нет. Может быть, Бог призвал вас быть проповедником, потому что ваш отец был проповедником. Но может быть и не так. Потому что проповедь более, чем просто традиции. Это больше, чем просто какое-то установление. Это не что-то, что вы наследуете. Это призыв Божий, который Бог возлагает на вас. У меня есть сын и дочь. И люди спрашивают меня иногда, брат Монтойя, а твой сын проповедник? Я говорю, нет, не проповедник. А почему? Потому что Бог не призвал его на проповедь. Мой сын полицейский. Он не одарован на проповедь. Он не призван на проповедь. И я не должен заставлять его проповедовать только из-за того, что я проповедник. Это будет неправильно для меня, чтобы возложить это бремя проповеди на его плечи. В тот момент, когда Бог не призвал его на проповедь. Некоторые люди проповедуют из-за того, что они хотят контролировать других людей. Они устанавливают, они сидят в церкви, видят человека Божьего, и они видят ту власть, которая возложена над человека Божьего, они видят ту власть, ту силу, которая есть за кафедрой, и они говорят, я хочу эту власть, я хочу эти способности, я хочу быть проповедником. И это неверная причина. Некоторые люди хотят проповедовать, потому что они хотят впечатлить людей. Своего рода такой статус. Вы знаете, проповедники обладают своего рода высоким положением, особенно в христианских церквях. И из-за того, что люди говорят хорошо о пасторах, о проповедниках, они говорят, я хочу быть таким. И я хочу, чтобы люди смотрели таким образом на меня, чтобы они уважали меня. Но это неверно. Никто не должен стремиться к славе, потому что вся слава принадлежит Богу. И никакой человек не должен принимать славу, которая принадлежит Богу. Некоторые люди проповедуют из-за чувства вины. Может быть, где-то в какое-то время у них было какое-то смертельное заболевание. Но, может быть, и какая-то большая нужда еще. И они молились Господу, «Господь, если Ты исцелишь меня, я буду проповедником. Господь, если Ты исцелишь моего сына, я стану проповедником. Господь, если Ты ответишь на мою молитву, я стану проповедником». И Бог стал милостив к этому человеку. Бог был благостивым к этому человеку. Но это не означает, что ты должен стать проповедником. Никто не должен проповедовать из-за чувства вины. Никто не должен выходить за кафедру и проповедовать из-за чувства вины. Иногда люди проповедуют из-за необходимости. Господь, некому больше проповедовать. Ни одного брата не осталось в церкви. Поэтому ты последний брат. Поэтому ты должен проповедовать. И иногда действительно такое происходит. И вы знаете, апостол Петр очень внимательно, очень аккуратно пишет. Он говорит, никто не проповедует из-за принуждения. Никто не проповедует из-за необходимости. Мы должны ожидать призыва Господня. Почему вы должны проповедовать? Почему ты должен проповедовать? Почему я должен проповедовать? Зачем Богу нужны проповедники в церкви? И мы можем найти ответ в Матфея 28 главе. Давайте прочитаем текст. Начнем с 16 стиха.
But the 11 disciples proceeded to Galilee to the mountain which Jesus had designated.
11 же учеников пошли в Галилею на гору, куда повелел им Иисус.
And when they saw him, they worshipped him.
И увидев его, поклонились ему.
But some were doubtful.
А иные усомнились.
And Jesus came up and spoke to them, saying.
И приблизившись, Иисус сказал им.
All authority has been given to me in heaven and on earth.
Дана мне всякая власть на небе и на земле.
Go therefore and make disciples of all the nations.
Итак, идите, научите все народы.
Baptizing them.
Крестя их.
In the name of the Father and the Son and the Holy Spirit.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Teaching them to observe all that I commanded you.
Уча их соблюдать все, что я повелел вам.
And lo, I am with you always, even to the end of the age.
И се я с вами во все дни до скончания века.
These are the last words of the Lord Jesus Christ.
Это последние слова Господа Иисуса Христа.
These are the most important words of our
Это
Lord Jesus Christ.
Это самые важные слова нашего Господа Иисуса Христа.
They are the last.
Они последние.
And the most important.
И самые важные.
They are called the Great Commission.
Эти слова называются великим поручением.
And these words are the preacher's mandate.
И эти слова являются повелением проповеднику.
So mark it down tonight, my dear people.
А я хочу, чтобы вы сегодня отметили себе.
This is the preacher's mandate.
Это повеление проповеднику.
The Great Commission.
Великое поручение.
It involves a number of things that we must listen to and attend to.
И это поручение включает в себя некоторые вещи, которые мы должны исполнять и которые мы должны видеть.
God needs a preacher.
Богу нужны проповедники.
Because, first of all,
потому что, во-первых,
there is a message to be delivered.
Необходимо донести слово.
Implied in the Great Commission.
В великом поручении.
He says, go therefore and make disciples of all the nations.
Он говорит, идите и научите все народы.
And that commission is given to us over and over and over again.
Это поручение дается нам снова и снова и снова в Слове Божьем.
Five different times the Spirit of God has recorded for us the words of the Lord Jesus Christ.
5 раз в Слове Божьем Дух Святой записал для нас в Слове Божьем.
Five different times he's given us the Great Commission.
5 раз он дает нам великое поручение.
And Jesus says. I want you to deliver a message.
И Иисус говорит, я хочу, чтобы вы донесли слово.
In your Bibles, go to Mark chapter 16, please.
Откройте, пожалуйста, 16 главу Евангелия Марка.
The Gospel of Mark also records the Great Commission.
Евангелие от Марка тоже записало великое поручение, записано великое поручение. 16 глава Евангелия Марка, 15 стих.
And Jesus said to them.
И сказал им, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Посмотрите на этот стих еще раз. Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Он говорит, я хочу, чтобы вы взяли слово и чтобы вы донесли его до этого мира. Я хочу, чтобы вы донесли слово до мира. И это слово, это Евангелие. И Евангелие, это то слово, которое Бог дал нам, чтобы мы несли его до края земли. Богу нужны проповедники, чтобы нести слово до края земли. Богу нужны проповедники, чтобы нести Евангелие всей твари, каждому человеку. Вот оно, Евангелие Иисуса Христа. Оно называется Евангелием. И Евангелие — это то, что Христос умер за наши грехи по Писанию, и что был погребен, и что воскрес из мертвых. Это прекрасное слово. Это слово называется Галеон.
And it's called a good news.
Называется Евангелион, то есть благая весть.
And it's great news.
То есть великая весть.
The gospel is a message, first of all, is a message of love.
Итак, Евангелие, что это за слово? Это прежде всего слово о Божьей любви.
I think we all know John 3:16.
Я думаю, все мы знаем Иоанна 3:16.
God so loved the world that he gave his only begotten son.
Бог так возлюбил мир, что отдал сына своего единородного.
Whoever believes in him should not perish.
И всякий верующий в него не погиб, но имел жизнь вечную. Вы знаете Иоанна 3:16 наизусть? Вы знаете наизусть? Ну, давайте процитируем вместе. Хочу послушать. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякие верующие в Него имел жизнь
вечную.
Очень звучит здорово даже на русском. Что в первой части этого великого стиха? Ибо так возлюбил Бог мир. Вы знаете, это слово Божьей любви. Мы иногда это забываем. Мы настолько переживаем о каких-то других вещах, что забываем о великой любви Божьей. Библия — это Божье послание любви к нам. Это любовь Божья. С этого начинается слово. Оно доносит слово. И оно завершает слово. Это слово о любви Божьей. Это слово, которое Бог дал, чтобы мы несли до края земли. Что Бог так возлюбил мир, что неописуемо возлюбил, никак неизмеримо возлюбил. Апостол Павел так написал об этом в Римлянам 5:8. Он говорит, что Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Когда мы были еще грешниками. Вы знаете, Христос не возлюбил нас, потому что нас стоило за что любить. Нас не за что было любить. Мы были грешниками. Мы были безнадежными. Мы были беспомощными. Мы были абсолютно ничтожными и развращенными. Но Бог возлюбил нас. Это слово о Божьей любви. Иногда мы это забываем. Мы забываем сказать людям об этом. Мы забываем, как любовь Божия произвела впечатление на нас. Это прекрасное слово о любви Божией. Что Бог так возлюбил мир. Но это также слово о Божьем искуплении. Возьмите, пожалуйста, свои Библии, откройте на первом послании Коринфянам 15 главе. В 15 главе апостол объясняет нам Евангелие. Он говорит, напоминаю вам, братья, Евангелие, которое я благовествовал вам, которое вы и приняли, в котором и утвердились, которым и спасаетесь, если преподанное удерживаете так, как я благовествовал вам, если только не тщетно уверовали. Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял, то есть, что Христос умер за грехи наши по Писанию, и что Он погребен был, и что воскрес в третий день по Писанию. Видите, Евангелие о Божьем искуплении, что Христос умер за наши грехи. Много лет назад у меня была возможность посетить русскую церковь в Лос-Анджелесе. Вы знаете, там несколько русских церквей. И это была абсолютно новая церковь там в обществе. И я настолько был воодушевлен. И я хотел посетить церкви. И вот я пришел в эту русскую церковь. И входная дверь была закрыта, но задняя дверь запасная была открыта. Это был своего рода какой-то социальный встреч. И там собрались некоторые женщины, довольно-таки много женщин, которые готовили. Они были одеты в белые фартуки, белые шляпки. И я зашел. И я сказал, привет. И они посмотрели на меня. И я сказал, вы приветствуете грешников здесь?
А
они сказали, нет. И я вышел. Что это за церковь?
That's the message of redemption, my dear friends.
Это весть об искуплении, мои дорогие друзья.
Every church.
Каждая церковь, каждая церковь над входной дверью должна иметь знак «Приветствуем грешников здесь». Христос умер за вас. Это Евангелие искупления, дорогие друзья. Мы доносим до людей новость, что Христос умер за них. Христос умер, чтобы простить их грехи. Я хочу ободрить и призвать вас однажды, дорогие проповедники, послушать свои проповеди. Есть ли в нем, в них Евангелие? Говорим ли мы о любви Божией? Говорим ли мы об искуплении, которое сделал для нас доступным Иисус Христос? Говорим ли мы о великом Агнце Божьем, который берет на себя грех мира? Вот это слово идет по всему миру. Идите по всему миру, проповедуйте Евангелие всей твари. Слово о Божьем искуплении. Что плата за грех уже совершена. Господь Иисус Христос на кресте был. Он вопил, совершилось. Тателестай. Совершилось. Плата за грех совершена. Есть прощение для вас. Вот это Евангелие. Вот почему мы проповедуем. Есть слово для проповеди. Слово о любви. Слово об искуплении. Также слово о Божьей благодати. Откройте свои Библии на послании Титу 2 главе. Титу, вторая глава, прекрасный текст, слово, которое нам нужно проповедовать. Посмотрите на 11 стих вместе со мной, вторая глава, 11 стих. «Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков, научающая нас, чтобы мы, отвергнув нечести и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке, ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, который дал Себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить Себе народ особенный, ревностный к добрым делам». Это Евангелие благодати Божией. Вы его не можете купить. Вы не можете его заслужить, вы его не можете выработать. Оно дается как подарок. Это подарок Евангелия спасения. А вы знаете, что большинство людей об этом не знают? Что 99% русских людей об этом не знают? Они находятся под религией тирании, где им говорится, что они должны заслужить свою дорогу на небо, что им нужно купить дорогу на небо. Но это не Евангелие. Это Евангелие благодати. Вот оно, бесплатное. Вам не нужно его покупать. Вы его не можете заслужить его. Оно дается как подарок. А вы знаете, насколько это благостно? Вы знаете, насколько это благостно? Когда я это услышал, и я сказал, и все, что мне нужно сделать? Вы имеете в виду, нужно только просто поверить? А что, мне ничего не нужно делать? Нет, не нужно. Ты спасаешься по благодати. По вере. Это?
What?
Что это? Что? The gospel.
It is the gift of God.
Это дар Божий.
It's the gift of God, my dear.
Это дар Божий. Я боюсь, что иногда мы не проповедуем благодать Божью. Мы проповедуем закон. Мы проповедуем дела. Мы проповедуем религию. Но не проповедуем то слово, которое Бог дал нам для проповеди. Мы иногда проповедуем религию. Придите в церковь. Присоединитесь к чему-нибудь. Но это не Евангелие. Евангелие любви Божией, либо Евангелие искупления Божьего. Евангелие – это Евангелие благодати Божьей. Вот поэтому мы проповедуем. И проповедовать это слово вам даже не нужна кафедра. Вам не нужна кафедра, чтобы проповедовать это слово. Однажды я был в церкви там у себя дома, и один человек подошел ко мне, молодой человек, и он сказал: «Пастор, я призван на проповедь». Я говорю: «Здорово, давай начинай проповедовать». Он говорит: «Ну, пастор, дай-ка я встану за кафедру, буду проповедовать». Я говорю: «Нет, это моя кафедра, найди свою кафедру, иди туда и проповедуй, тебе не нужна кафедра. Все, что тебе нужно, это души людей. Тебе нужна толпа людей. Тебе не нужно 15. Тебе нужен всего лишь один человек. Тебе нужен один человек. Да, да или нет?» Ну, кто-то может сказать: «Ну, пастор Монтой, я проповедую один раз всего лишь 5 недель. Может быть, я один раз только в 5 месяцев только проповедую». Тогда вы не понимаете поручение. Вам не нужна кафедра. Мир – ваша кафедра. У нас есть друг в Мексике. Он очень ревностный проповедник. У него здания даже нет. Его церковь встречается в парке. Они встречаются в парке. Им не нужно даже здание. И как он проповедует? Он встает на автобус. Он встает на автобус и ездит на автобусе. Затем садится вперед, и когда автобус трогается, он встает и начинает проповедовать народу. Это уже захвачена аудитория. Они не могут выйти из автобуса. И вот как он проповедует. Он ездит на автобусе целый день и проповедует. Видите, он проповедник. Он проповедует Слово, Евангелие Иисуса Христа. И приводит людей ко Христу. Вот что Матфея 28 глава. Вернитесь к тексту. Вернитесь к Матфея 28 главе. Это не только слово, которое нужно проповедовать. Это также задача, которую нужно исполнить. Это не только слово для проповеди, это также задача, которую нужно исполнить. Давайте внимательно посмотрим в текст. Христос со всей властью говорит: «Итак, идите, научите все народы». Делайте учеников во всех народах, здесь сказано. Вот это поручение. Это задача, которую Бог дал нам. Что каждый народ, и вы знаете, здесь даже очень конкретно сказано, использует слово «та-этне». Там означает, что каждое этническое общество, каждая маленькая группа людей, каждая отдельная языковая группа людей в мире, вот о чем здесь говорится. Что мы должны проповедовать Евангелие каждому отдельному народу в этом мире и привести их в подчинение Господу Иисусу Христу. Пусть они знают, что Иисус Христос – Царь царей и Господь Господь, что Он любит их, что Он умер за них, и что Он хочет спасти их и сделать их своим народом. Делайте учеников. Не значит, что нужно просто выйти и проповедовать. Любой может сказать проповедь. Это больше, чем проповедь. Это больше, чем просто быть призванным говорить вслух. Нет, это задача, которую нужно исполнять. Это значит брать Евангелие и нести его народам и приводить их в подчинение Господу Иисусу Христу. Как же это применить? Это применяется через некоторые вещи. Применение можно найти в Деяниях, 1 главе, 8 стихе. Помните наверняка слова Господа Иисуса Христа первым апостолам. В книге Деяний апостолов тоже есть великое поручение. Что он сказал им в 8 стихе? Вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме, в Иудее, и Самарии, и даже до края земли. Возможно, у вас в Библии что-то по-другому написано. Возможно, в вашей Библии написано, вы будете свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее. И Самария. И в Самаре. Не в Самаре, а в Самаре. И даже до края земли. Послушайте, братья, послушайте. Эта задача означает, во-первых, Иисус говорит, идите. Это означает, что нам нужно идти. Нам нужно налаживать контакт с миром. Проповедник Евангелия, Господь говорит, мне нужен кто-то, чтобы пошел. Что означает идти? Это значит, что не стоять. Это не означает, что нужно прийти. У нас есть большая проблема в Америке, что многие из наших церквей не верят этому великому поручению. Проповедники вообще никогда не идут. Они никогда не идут и не проповедуют никому. Они хотят, чтобы грешники приходили к ним. Они видят, что двери их открыты. Они думают, что все грешники будут заходить. Но не в этом поручении. Господь говорит нам делать что? Что Он говорит нам делать? Идти. Да, нам нужно идти. Идти и проповедовать Евангелие. Идти в Иерусалим. Это как раз ваше ближайшее окружение. Идти в Иудею. Это другой город. Идти в Самарию. Это еще дальше город. И до края земли. Идите настолько далеко, насколько вы можете. В Африку, Индию. Идите в Южную Америку. Во все места. Это означает «идите». Видите, это поручение. Мы проповедуем, и нет, нам нужно идти. Проблема сегодня, что многие проповедники не идут. Они все время заняты какой-то работой. Когда я был молодым проповедником, я этого не знал. Я стал быть пастором нашей церкви. И я проводил часы и часы, составляя проповеди. Я читал книги. Я сидел в офисе. Открывал двери церкви. И ждал, что люди придут. И затем, когда я выходил проповедовать, никого не было. Всего лишь несколько человек. Никого не было. И неделю за неделей я говорил, я изучаю эти проповеди, но никто не приходит. Никого нету. Я неправильно читал великое поручение. Там не сказано «ждите». Там не сказано, что пока они придут. А здесь говорится «Алекс, ты должен идти». Они не придут к тебе. ты иди к ним. И тогда я стал идти вперед. И стал стучать в двери. Посещать людей. Идти в торговые центры, в парки. В любые места. И проповедовать Евангелие всей твари. И вот что мы делаем. Нам нужно идти, люди. Послушайте, проповедники. Некоторые наши церкви умирают из-за того, что мы не идем. Вы говорите, ну, пастор, они же нас не слушают. Ну, это не прописано в Великом Прощении. Вы не можете не повиноваться поручению, если кто-то вас не слушает. Бог сказал вам что? Скажите. Идти. Идти, идти, идти. Вот что он сказал делать. И поэтому мы идем и посылаем. Вот в чем великое поручение. Итак, великое поручение — это задача, которую нужно исполнить. Во-первых, идя, и также делая учеников. Вы видите? Посмотрите тут. Делайте учеников, или научите все народы. Научите или сделать учеников означает обратить, сделать их обращенными, чтобы они стали искренними учениками Господа Иисуса Христа. Я разговаривал с одним пастором, с американским пастором. Он сказал: брат Монтой, я стучался в течение всей этой недели в разные двери. И 40 человек помолились со мной, приняв Иисуса. Но никто не пришел в церковь. Я сказал: ты сделал большую ошибку. Ты посчитал решения, но не посчитал учеников. На самом ли деле они ученики? На самом ли деле они отдали свои сердца Иисусу Христу? Когда человек на самом деле принимает Господа и становится учеником Иисуса Христа, они становятся обращенными. И обращение уже потом запечатлевается крещением водным. Именно поэтому дальше сказано: крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа. Хотите иметь истинных учеников Иисуса Христа? Люди иногда спрашивают меня: вот я поделился с Христом с ними. С некоторыми людьми, допустим, я пытаюсь говорить о Христе, и они говорят: Алекс, ты пытаешься обратить меня? Я говорю: абсолютно точно. Да. Я хочу обратить тебя. Я не хочу, чтобы ты пошел в ад. Я хочу, чтобы ты познал любовь Христа. Я здесь, чтобы обратить тебя ко Христу. Именно это говорит Иисус. Чтобы делать учеников. Вы знаете, это нелегко. У нас есть такая часть вот в том городе, где я живу, и там много православных людей. Они похожи, вернее, на православных, это римские католики. И их очень нелегко обращать. Для этого нужно много времени. Нужно приходить к ним домой, в их жизнь. Я с таким человеком встречался один раз, с такими людьми я встречался в течение 6 месяцев. Каждый понедельник 3 или 4 часа мы разбирали Евангелие от Иоанна с 12-14 человек. И я показывал им, что такое Евангелие Христа. И один за одним мы задавали все вопросы. А что же по поводу святых? А что же по поводу Девы Марии? А что же по поводу папства? Или церкви? Что же по поводу индульгенции или зарабатывания спасения? И мы отвечали на все эти вопросы из Слова Божьего. В течение 6 месяцев, неделю за неделей, до тех пор, пока свет не начал сиять. И они один за одним постепенно начали верить и отвергать ту систему. Но они никогда не пришли в церковь.
And then one Monday I said, I am done with you.
И в один понедельник я сказал, все, я с вами закончил. Я преподал вам все, что я мог вам сказать. Вы говорите, что вы настоящий христианин. Я, значит, закончил с вами. Это мое последнее занятие с вами. Я не приду сюда больше. Если вы на самом деле верите, я увижусь с вами в церкви. И вы знаете что? В следующий раз все вместе они были в церкви. Они стали настоящими учениками Господа Иисуса Христа. Это не произошло за один день. Это даже не произошло за неделю. Для этого, возможно, вам понадобится 6 месяцев. А может быть, вам понадобится год для того, чтобы встречаться и объяснять им строку за строкой до тех пор, пока они не придут к вере в Иисуса Христа. Некоторые из нас настолько привыкли к легким ученикам, к легким решениям. И мы боимся усердной, тяжелой работы делания учеников. Но именно к этому Бог призвал нас. Делать учеников. Хочу спросить вас, мои дорогие друзья, мои дорогие проповедники. Хочу спросить вас, дорогие христиане. С кем вы встречаетесь? С какими неверующими вы встречаетесь? С какой группой вы встречаетесь? Если вы с ними встречаетесь, проходите Писание и показывайте им Евангелие Иисуса Христа и ведите их к познанию Иисуса Христа. Задайте себе такой вопрос. Фактически, могу сказать, что некоторые из нас вообще ничего не делают. Так много людей, а почему бы не начать делать? Давайте найдем кому-нибудь. Давайте начнем делать учеников. У нас есть поручение обращать людей, идти по всему миру и делать учеников. И вы знаете, также основывать церкви. Потому что это, как показано в Великом поручении, 28 глава от Матфея. Итак, идите, научите все народы, крестя их. Посмотрите, вот здесь вот как раз сформирована церковь, когда вы читаете книгу «Деяния апостолов». Именно так истолковывали апостолы этот текст. В 5 главе 42 стихе «Деяния апостолов» в Библии говорит, что они ежедневно были в храме и ходили по домам и не переставали проповедовать Иисуса. И Библия говорит, что в результате этого учения образовалась церковь. Вот это как раз начало церквей. Посмотрите книгу «Деяния апостолов», 14 главу. Я хочу, чтобы вы увидели великое поручение и почему апостолы проповедовали. Вот здесь как раз показано их понимание великого поручения. Посмотрите, они были, действительно, они желали делать учеников и основывать церкви. Посмотрите на 14 главу 21 стих Деяния апостолов. 14:21 Деяния апостолов. Проповедавшие Евангелие всему городу и приобретя довольно учеников, они обратно проходили Листру, Иконию и Антиохию, утверждая души учеников, увещевая пребывать в вере и поучая, что многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие, рукоположив же им пресвитеров в каждой церкви. Они помолились с постом и предали их Господу, в Которого уверовали. Они основывали церкви, не правда ли? Они основывали церкви, не правда ли? Скажите мне, да? Скажите. Я не слышу вас. Церкви, да, церкви. Мы послушны великому поручению. Тогда, когда мы занимаемся основанием новых церквей. Есть маленьких городов, много в России, в которых вообще нет церквей. Сотни церквей, сотни мест, где нету церквей. Это так? И Бог призвал нас проповедовать и нести Евангелие в эти города и делать учеников. И формировать из них церкви. Хорошо организованы, что у них есть пасторы, лидеры, что у них есть члены, которые трудятся, и живые церкви для славы Божьей. Каждый город, каждая группа людей нуждается в церкви Иисуса Христа. И в этом задача. Это великое поручение. Есть некоторые церкви в Америке, которые не основали ни одной церкви. Они переживают только о себе. Что по поводу нашей церкви? А что по поводу нашей молодежи? А что по поводу... Что в нашей, ну, с нужными? А что с нашим хором тут? А что с нашими программами? Нет, 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 что с миром? Что с церквями там? Вот в чем ключ. Ну, у нас недостаточно людей. У нас недостаточно денег. Но это не вопрос. Вопрос в том, что нужно исполнять задачу. Посмотрите снова на Матфея 28 главу. Матфея 28 глава. Посмотрите, задача, она продолжается. 20 стих. «Уча их соблюдать все, что я повелел вам, и все я с вами во все дни до скончания века». Эта задача, это миссионерское поле началось 2000 лет назад. Сегодня мы с вами празднуем День Пятидесятницы. Да? Сегодня мы с вами празднуем рождение церкви. В день Пятидесятницы, в 2 главе Деяния апостолов, Господь излил Духа Своего на людей. Люди обратились, и церковь родилась. Эта церковь начала распространяться. И они были послушны великому поручению в Иерусалиме, Иудее, затем в Самарии и по всей земле. И это продолжается. Бог передал эту задачу нам, чтобы мы продолжили этот процесс. И именно поэтому Бог воздвигает проповедников. Моя задача не просто проповедовать Слово. Моя задача не просто проповедовать изучение Библии. Не просто говорить проповеди. Моя задача строить церкви. И я хочу начинать церкви везде, где только смогу. Вот это повеление, мои дорогие друзья. Вот почему мы проповедуем. Вот почему Бог призвал нас к проповеди. Это удивительно, это удивительно. Бог призвал нас к этому. Несите Евангелие до края земли. Итак, нужно донести весть. Нужно исполнить задачу. И также есть повеление, которому нужно быть послушным. Посмотрите, как Господь говорит нам в 18 стихе. «Дана мне всякая власть, мне, на небе и на земле». Посмотрите, вся власть. То есть, как будто бы президент вашего народа дал вам власть.
You have been authorized by the King of Kings and the Lord of Lords to take this message.
Но вам дана даже больше власть царем царей, Господом Господь, чтобы нести эту весть.
This message doesn't come from some obscure person.
Это слово не исходит от какого-то человека, которому, на которого нельзя полагаться.
These are the words of the Lord Jesus Christ.
Это слова самого Господа Иисуса Христа. И когда Библия говорит, что Он царь царей, Господь Господь, Он Господь на небе, и Он Господь на земле. Он Господь по всей земле. Он абсолютный, суверенный, абсолютный вещь. И Он дал нам это повеление. Именно поэтому называется Великое поручение. И нету какого-то... И нет никакого бесполезного поручения. Это поручение не бесполезно, ему нужно повиноваться. Ему нужно повиноваться. Вы согласны с этим? Необходимо повиноваться, это великое поручение. Кажется, как будто бы неисполнимое поручение, но ему нужно повиноваться. Вы говорите, ну а кто же должен повиноваться этому поручению? Есть два типа людей, которые должны повиноваться этому повелению. Во-первых, те люди, которым мы проповедуем, те, которые слушают это слово, они должны осознавать, что это слово для них, которое они должны исполнять. Посмотрите, что апостол Павел говорит в 17 главе Деяний апостолов. Если у вас есть Библия, откройте, пожалуйста, этот текст. 17 глава Деяний апостолов. 30 стих 17 главы апостол Павел заканчивает свою великую проповедь в Афинах.
He had no intentions to preach to a large crowd in Athens.
Посмотрите, он проповедовал огромной толпе в Афинах.
He was content to talk to a few people there.
И здесь он уже продолжает говорить.
But something forced him to preach.
И что-то как бы заставляло его проповедовать. Он видел идолопоклонство в том городе. Он видел грех того города. И все это захватило его, хотя он не собирался проповедовать, он должен был проповедовать. И он начал проповедовать. И они поставили его на возвышение, они собрали огромную толпу. И они сказали, расскажи нам, что ты хочешь сказать. И он донес до них то, что сказал им Христос. Он вышел и проповедовал им Христа. И когда он подошел к заключению своей проповеди, он сказал, «Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться, ибо Он назначил день, в который будет праведно судить вселенную посредством предопределенного им мужа, подав удостоверение всем, воскресив его из мертвых». Смотрите, это очень необходимо, это очень срочно. Он не говорит людям просто предположение. Не так, что, услышали, уходите. Это не было для них своего рода выбором. Что-то такое, что они бы хотели делать, что если они захотели, это сделали бы, а если не захотели, то не делали бы. Нет, это повеление, которому им нужно было повиноваться. Это было слово о жизни и смерти. И он говорит, Бог повелевает вам покаяться и прийти ко Христу. И нам повелевается так делать, потому что дано такое повеление. Иногда, мои дорогие друзья, я тоже совершал такую ошибку. Мы становимся извинительными, извиняющимися, когда проповедуем. Мы думаем, что для них есть выбор. Вы хотели бы принять Христа? Не хотите принять Христа? Ну, хорошо. Спасибо большое. Пойду к другому. Вы хотите принять Христа? Не хотите принять Христа? Ну, хорошо. Спасибо. До свидания. Но это неправильно. Не так должно быть. Я вспоминаю одного человека. Я пришел в его дом, чтобы проповедовать ему Евангелие. Он не хотел сидеть и слушать меня. Он работал с машиной. И вот он работал с машиной, что-то ремонтировал, и я начал с ним разговаривать. Я заглядывал к нему, и я продолжал делиться с ним Евангелием. И я прошел все. И более часа я с ним беседовал. И его звали Том. Я сказал: «Том, ты понял, о чем мы говорили?» Он говорит: «Да». «Ты знаешь Евангелие?» «Да». Я сказал: «Ты хочешь принять Иисуса Христа?» Он говорит: «Не, не хочу». Я говорю: «Пожалуйста, Том, прими Христа. Я умоляю тебя. Приди ко Христу». Он говорит, «Не, я не могу. Я не хочу. И я умолял его. Он говорит: «Я не хочу». Я сказал: «Хорошо, Том. Смотри, не умри. Все, что бы ты ни делал, смотри, не умри. Потому что если ты умрешь, ты пойдешь напрямую в ад». Ты знаешь это, Том? Ты знаешь это? Он говорит: «Да». Значит, ты знаешь это. Ты отвергаешь Иисуса Христа. Ты отвергаешь Иисуса Христа. Если ты умрешь, поэтому не умирай. Не умирай. И я ушел. Через 3 дня я проповедовал в церкви. И там в фойе человек, который ходил туда и сюда. Я вышел и смотрю: «Том». Он говорит: «Я не мог уснуть 2 дня. Я боюсь умереть, потому что я пойду в ад. Я здесь, чтобы принять Иисуса». И он был спасен. Это не что-то, что вы говорите: «Ну, хорошо, спасибо, до свидания». Нет. Нет. Это как доктор, который смотрит своего пациента и говорит: «Сэр, вам нужна операция, потому что вы умрете от рака, если мы его не удалим». Он говорит: «Не, я не люблю операцию, оставьте меня, не надо мне». Доктор: «Ну, ладно, умирай». Умирай. Иди умирай. Да? Да, это истина. Иногда мы играем в какие-то игры с людьми. Проповедь — это не игры. Проповедь — это нести Евангелие Иисуса Христа так, чтобы убеждать людей. И вот там, может быть, вы сидите наверху, или где-то там сзади. Вы еще не покаялись. Вы не отдали свое сердце Иисусу. Вы стоите на дороге. Если вы умрете, то вы пойдете в ад. Вам нужно покаяние. Вам нужно прийти ко Христу. Или вы будете отвечать перед Иисусом Христом. Итак, есть повеление, которому необходимо повиноваться тем, кто слышит Слово. И также повеление, которым нужно повиноваться тем, которые проповедники. Именно поэтому Павел особо подчеркивает это во втором послании Тимофея 4 главе. Иногда мы сразу перескакиваем ко второму стиху и забываем о первом стихе. А второе послание Тимофея 4 глава 1 стих. «Итак заклинаю тебя пред Богом и Господом нашим Иисусом Христом, который будет судить живых и мертвых, в явлении Его и Царствии Его. Он будет править. Проповедуйте Слово». Послушайте, проповедники. Послушайте, мужи Божьи. Послушайте, люди Божьи. Послушай, церковь. Нам дано повеление повиноваться этому Слову. Мы не призваны к великому предположению. Это названо великое поручение. Это повеление Господне. И нам необходимо его исполнять. Бог призвал вас проповедовать, и нам необходимо его проповедовать. Мы не можем сказать «нет». Я не могу сказать «нет». Даже приезду в Россию я не мог сказать «нет». Брэд написал мне, я сказал, хотел бы приехать в Россию. Я не мог сказать «нет». Я должен был поговорить с Богом. И если Бог говорит «иди, езжай», тогда я еду. Нету выбора для меня. Там жарко, наверное. А может быть, там холодно. Сколько перелет будет? Может быть, я в Париже тормозну по дороге туда. Может быть, на пляже где-то еще полежу. А что там я буду есть? Не задаете такие вопросы. Если Бог говорит «иди», что ты делаешь? Что? Ты идешь, потому что это от Него. Он Царь царей, Господь Господь. Я не всегда проповедую из-за того, что я хочу, но я проповедую из-за того, что я должен, и я буду говорить об этом больше завтра и в последующий день. Но, братья, народ Божий, христиане здесь в церкви, если пастор встанет и говорит, мы собираемся основать новую церковь, и нам нужны люди, которые туда пойдут. Нам нужны деньги, чтобы послать людей туда. И вы говорите, нет, 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 пастор, а мы что будем делать? Не говорите так. Вы не послушны Богу. Бог говорит вам идти, и вы лучше повинуйтесь. Так или нет? Настолько истинно. Итак, слово должно быть донесено, должна быть исполнена задача, необходимо быть послушным повелению. И, наконец, дорогие друзья, должен был быть послан человек. Господь хочет, чтобы слово Его неслось. Господь хочет, чтобы Его задача исполнялась. Он хочет, чтобы люди повиновались. Но кто это будет делать? Кто это будет делать? Богу поэтому нужны проповедники. Он может использовать ангелов. Он может использовать даже демонов. Он может использовать какие-то объекты неживые. Давайте посмотрим Матфея 9, Евангелие от Матфея 9 главу. Матфея 9 глава. Стих 36. Такие слова видим. Видя толпы народа, он сжалился над ними, что они были изнурены и рассеяны, как овцы, не имеющие пастыря. Тогда говорит ученикам своим, жатвы много, а делателей мало. Итак, молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою. Хочу спросить вас, дорогие друзья, много жатвы сегодня? Много? Знаете, как много? У нас 6 миллиардов человек на этой планете. 3 миллиарда даже не слышали об Иисусе Христе. А сегодня даже хуже, чем во времена Иисуса. Жатвы очень много. Жатвы очень много. Так или нет? Скажите мне, в чем же проблема? В чем же проблема? Скажите. Делателей мало. Да, в этом проблема. Нужны проповедники. Господи, молите Господина жатву, молите Господа, чтобы Он выслал делателей на жатву свою. И есть проблема и решение. Вот человек. Решением является человек. Не ангел, не демон, не какое-то животное, не звезда.
It's gonna be a man.
Это будет человек.
God says, we need a man.
Бог говорит, нам нужен человек, мне нужен человек.
And God sends a man.
И поэтому Бог посылает человека.
We've been praying for the Lord to raise up labor.
И мы молимся Господу, чтобы Он взрастил работников.
And you're an answer to our
prayers. И вы являетесь ответом на молитву.
And you're an answer to somebody's prayer.
Возможно, вы являетесь ответом на чью-то молитву.
But that's why we're called to preach, to fulfill this.
Но именно поэтому мы призваны на проповедь, чтобы исполнять великое поручение.
Not just any man will do.
И не любой человек это сможет сделать.
It's got to be a man that God has called.
Это должен быть тот человек, которого Бог призывает.
First of all, he's got to know Jesus Christ.
Ну, во-первых, этот человек he's должен знать Иисуса Христа, он должен быть спасенным. У него должны быть личные взаимоотношения с Иисусом Христом. Во-вторых, этот человек должен быть отделенным для Бога. Человек, который осознает, что Бог призвал его, что Бог дал ему дары. И Библия очень ясно говорит нам, что Бог дает дары людям. Что Бог говорит Ефесянам 4:11? Что Бог отделил. Он поставил одних пастырями, учителями, благовестниками, чтобы они шли и исполняли дело благовестия. Мы все имеем дары. И те, кто призваны к проповеди, Бог призывает их использовать этот дар проповеди. И Бог также призывает использовать этот дар учения и наставления. У некоторых людей есть дар музыки. У некоторых есть дар служения в каких-то других областях. Но есть дар учения, дар проповеди, который дает Бог. И Бог дает его людям. И когда Бог дает его вам, вам необходимо повиноваться Богу. И именно так Бог исполняет эту задачу. Он спасает людей, Он дает им дары, дает дар проповеди. У некоторых людей есть дар пения. У меня есть, нет такого дара. Я люблю петь, я люблю музыку. И в церкви я громко пою, но пою не точно. И моя жена так вот меня, потише, потише пой. И я ей сильнее вот так вот говорю. Я говорю, оставь меня. Я не для тебя пою. Я пою для Бога. Поэтому оставь меня. Но я бы никогда не вышел бы к микрофону и не стал бы петь. Это не мой дар. Когда я пою, even dogs what? Даже собаки воют. Бог призывает людей, Бог дает им дары. Но этот дар Он помещает глубоко внутри человека и призывает, и говорит, я хочу, чтобы ты проповедовал. Он говорит, я хочу, чтобы ты проповедовал. И глубоко внутри себя вы осознаете, что вы призваны на проповедь. И вы должны услышать этот призыв Божий. И ответить на него. Но не вставайте сразу и не начинайте проповедовать. Поговорите с пасторами, поговорите с церковью, чтобы они признали ваш призыв, чтобы они признали ваш дар, чтобы они сказали, да, мы признаем, что Божья рука на тебе, что когда ты берешь Слово Его, мы можем чувствовать, что Дух Божий работает через тебя и через Слово, которое ты проповедуешь, оно проходит к нам и служит нам, и имеет влияние на нас. Вся церковь знает, что ты призван на проповедь. Поэтому Бог призывает человека. И сегодня, если вы пастор, вы проповедник, и вы осознаете, что Бог призвал вас, призвал проповедовать Слово, которое Он дал, чтобы исполнить задачу, вы отделенный человек. Богу нужен спасенный человек. Богу нужен отделенный человек. Богу нужен исполненный силой человек. Нужен сосуд Божий, которого Бог может наполнять. И послушайте, мои дорогие друзья. Есть помазание Духа Святого, о котором мы слышим иногда. И, может быть, люди ожидают, что, может быть, какая-то молния ударит вас. Или, может быть, какое-то особое произойдет событие. Не думайте об этом. Не думайте об этом. Вы будете человеком Божьим, который будет использован Богом для славы Божией. И Бог совершит остальное. Это все, что есть. Может быть, кто-то скажет, ну, мне никогда молния не ударяла. У меня были чувства. Но у меня есть новость для вас. Так же у меня. Меня тоже молния не ударяла. У меня даже никаких чувств особых внутри-то не было. Все, что я знал, что это слово, которое нужно проповедовать. И Бог поместил в сердце мое желание проповедовать. И Бог дал нам дар проповеди. И все это открыто. И теперь позвольте использовать вас и послать вас идти исполнять. Это как раз исполнение силой. И также Богу нужен оснащенный человек. Человек, который оснащен. Посмотрите на 2 Тимофея 2:2. 2 Тимофея 2:2, мы уже с вами смотрели об этом. Смотрели это место. Итак, укрепляйся, сын мой, в благодати Христом Иисусе. И что слышал от меня при многих свидетелях, то передай верным людям, которые были бы способны и других научить. Бог использует острые мечи. Он хочет заострить косу. Он хочет заострить плуг. И именно поэтому мы здесь, не правда ли? Чтобы быть настолько острыми, насколько возможно с нашей стороны. Чтобы быть наилучшими. Чтобы быть самыми острыми инструментами для славы Божией. Работа Божий иногда приносит страдания. И иногда есть такие люди, которые пытаются исполнить поручение Божие, которые вообще не понимают, что они делают, и даже не знают, как это сделать. Они не знают, что делают, и не знают, как это делать. Бог хочет оснастить нас. Поэтому я рад, что вы здесь сегодня. И пусть будет нашей радостью, чтобы Бог мог заострить нас настолько, насколько возможно. Кто-то из вас хочет быть проповедником. Вам нужно хорошо подготовиться. Нужно пойти в библейский институт, пойти в обучающую школу, пойти в семинарию. Может быть, вы скажете, ну, пастор Монтой, мне не нужно идти в семинарию. А я говорю, нужно. Нужно. Вы говорите, нет, не нужно. А я говорю, нужно. Пойдете ли вы к доктору, который никогда не учился? Пойдете ли вы к такому доктору, который никогда не учился? И вы скажете, доктор, сделай мне операцию. Он скажет, ну да, давай сделаю. А ты учился? Да нет, мне не нужно. Я много куриц порезал. Зачем мне учиться? Я сейчас тоже тебя порежу. Нет, вы не пойдете к такому доктору. Если вы не пойдете к доктору, который не учился, зачем вы пойдете, хотите быть проповедниками, не обученными? Да или нет? Да или нет? Скажите.
God wants the best.
Бог хочет наилучшего. Давайте будем обученными людьми, потому что это великое, великое поручение.
That's why we preach.
Именно поэтому мы проповедуем.
It isn't just a game.
Это не просто игры.
It isn't like, well, it's your turn to preach this Sunday.
Это...
It isn't that. It's more than that.
Это больше, чем...
It's an awesome and serious
responsibility. Чем простая проповедь, это особая ответственность.
May God help us to obey this commission.
И пусть Господь поможет нам повиноваться Его поручению.
We're going to spend a few moments in prayer at this time.
Мы сейчас с вами проведем некоторое время в молитве.
Pastor Victor asked us to... We're going to stand for prayer.
Виктор Семенович попросил, давайте мы сейчас встанем.
And then some of you can just
и
pray out loud.
Некоторые из вас могут помолиться вслух.
Maybe something that we need as a group of pastors and churches.
Может быть, что-то нам нужно, как пасторам церкви.
Something that God spoke to you about.
Может быть, Бог проговорил к вам сегодня.
Let's have a number of brothers just out loud lead us in prayer.
Я бы хотел, чтобы некоторые братья помолились вслух о том, что нам нужно.
And then we'll close.
И затем я завершу молитву.